Федор Константинович остановился вовремя. И приятное чувство, что он открыл легко применимый критерий, не успело испортиться от приторности и злоупотреблений. Он читал очень много, больше, чем когда-либо читал. Изучая повести и романы шестидесятников, он удивлялся, как много в них говорится о том, кто как поклонился. Раздумывая над пленением русской мысли, вечной данницы той или другой орды, он увлекался диковинными сопоставлениями. Как в параграфе 146 цензурного устава 1826 года, в котором предлагалось наблюдать, чтобы сохранилась чистая нравственность и не заменялась бы одними красотами воображения, можно было вместо чистой поставить гражданское или что-нибудь в этом роде, чтобы получить негласный цензурный устав радикальных критиков. Так, письменное предложение Булгарина придать лицам сочиняемого им романа угодный цензору цвет чем-то напоминало заискивание таких авторов, как даже Тургенев перед судом общественного мнения, и Щедрин, дравшийся тележной оглоблей, издевавшийся над болезнью Достоевского, или Антонович, называвший его же перебитый издыхающей тварью, мало отличались от Буренина, травившего беднягу Нацина. Его смешило предвкушение ныне модной теории в мыслях Зайцева, писавшего задолго до Фрейда, что все эти чувства прекрасного и тому подобные нас возвышающие обманы — суть только видоизменения полового чувства. Это был тот Зайцев, который называл Лермонтова разочарованным идиотом, разводил в Локарно на эмигрантском досуге шелковичных червей, которые, впрочем, у него мерли, и по близорукости часто грохался с лестницы. Он старался разобраться в мутной мешанине тогдашних философских идей. Ему казалось, что в самой перекличке имен, в их карикатурной созвучности, выражался какой-то грех перед мыслью, какая-то насмешка над ней, какая-то ошибка этой эпохи, когда бредили кто Кантом, кто Контом, кто Гегелем, кто Шлегелем. А с другой стороны, он понемножку начинал понимать, что такие люди, как Чернышевский, при всех их смешных и страшных промахах, были, как ни верти, действительными героями в своей борьбе с государственным порядком вещей, еще более тлетворным и пошлым, чем их литературно-критические домыслы, и что либералы или славянофилы, рисковавшие меньшим, стоили тем самым меньше этих железных забияк. Ему искренне нравилось, как Чернышевский, противник смертной казни, наповал высмеивал гнусно благостное и подло величественное предложение поэта Жуковского окружить смертную казнь мистической таинственностью, дабы присутствующие казни не видели на люди, дескать, казнимый нагло храбрится, тем оскверняя закон, а только слышали из ограды торжественное церковное пение, ибо казнь должна умилять. И при этом Федор Константинович вспоминал, как его отец говорил, что в смертной казни есть какая-то непреодолимая неестественность, кровно чувствуемая человеком, странная и старинная обратность действия, как в зеркальном отражении, превращающая любого в левшу. Недаром для палача все делается наоборот. Хомут надевается верхом вниз, когда везут раненого на казнь. Вино кату наливается не с руки, а через руку. И если по Швабскому кодексу в случае оскорбления кем-либо Шпильмана, бродячего актера, позволялось последнему в удовлетворении свое ударить тень обидчика, то в Китае именно актером, тенью, исполнялась обязанность палача, то есть как бы снималась ответственность с человека, и все переносилось в изнаночный зеркальный мир. Он живо чувствовал некий государственный обман в действиях царя-освободителя, которому вся эта история с дарованием свобод очень скоро надоела. Царская скука и была главным оттенком реакции. После манифеста стреляли в народ на станции бездна, и эпиграмматическую жилку Федоре Константиновиче щекотал безвкусный соблазн дальнейшую судьбу правительственной России рассматривать как перегон между станциями бездна и дно. Постепенно от всех этих набегов на прошлое русской мысли в нем развивалась новая, менее пейзажная, чем раньше, тоска по России, опасное желание, с которым успешно боролся в чем-то признаться ей и в чем-то ее убедить. И нагромождая знания, извлекая из этой горы свое готовое творение, он еще кое-что вспоминал. Кучу камней на Азиатском перевале. Шли в поход, клали по камню, шли назад, по камню снимали. А то, что осталось навеки, счет падшим в бою. Так в куче камней Тамерлан провидел памятник. К зиме он уже расписался, едва заметно перейдя от накопления к созиданию. Зима, как большинство памятных зим, и как все зимы, вводимые в речь ради фразы «выдалось», они всегда выдаются в таких случаях холодные. По вечерам, встречаясь с Зиной в маленьком пустом кафе, где стойка была выкрашена в кубовый цвет, и мучительно прикидываясь сосудами уюта, горели синие гномы ламп на 6 семистольках, он читал ей написанное за день, и она слушала, опустив крашеные ресницы, облокотившись, играя перчаткой или портсигаром. Иногда подходила хозяйская собака, толстая сучка без всякой породы, с низко висящими сосами, клала голову к ней на колени и под гладищей, улыбающейся рукой, сдвигающей назад кожу на шелковом круглом лобике, глаза у собаки принимали китайский разрез. А когда ей давали кусок сахара, то, взяв его, она неторопливо в развалку шла в угол, там сворачивалась и грызла со страшным хрустом. «Очень чудно. Только, по-моему, так по-русски нельзя», — говорила Зина, и, поспорив, он исправлял гонимое ею выражение. Чернышевского она сокращенно называла Чернышом и настолько свыкла с его принадлежностью Федору, и отчасти ей, что подлинная его жизнь в прошлом представлялась ей чем-то вроде плагиата. Идея Федора Константиновича составить его жизнеописание в виде кольца, замыкающегося апокрифическим сонетом, так, что получилась не столько форма книги, которая своей конечностью противна кругообразной природе всего сущего, сколько одна фраза, следующая по ободу, то есть бесконечная, сначала казалась ей невоплотимой на плоской и прямой бумаге, и тем более она обрадовалась, когда заметила, что все-таки получается круг. Ее совершенно не занимало, прилежно ли автор держится исторической правды. Она принимала это на веру, ибо если бы это было не так, то просто не стоило бы писать книгу. Зато другая правда, правда, за которую он один был ответственен, и которую он один мог найти, была для нее так важна, что малейшая неуклюжесть или туманность слова казалась ей зародышем лжи, которую немедленно следовало вытравить. Одаренная гибчайшей памятью, которая как плющ обвивалась вокруг слышанного ею, она повторением ей особенно понравившихся сочетаний слов облагораживала их собственным тайным завоем. И когда случалось, что Федор Константинович почему-либо менял запомнившийся ей оборот, развалины портика еще долго стояли на золотом горизонте, не желая исчезнуть. В ее отзывчивости была необычайная грация, незаметно служившая ему регулятором, если не руководством. А иногда, когда набиралось хотя бы трое посетителей, за пианино в углу садилась старая топерша в пенсне, и как марш играла офенбаховскую баркаролу. Он уже подходил к окончанию труда, а именно к рождению героя, когда Зина сказала, что не мешало бы ему развлечься, и что поэтому они в субботу вместе пойдут на костюмированный бал на дому у знакомого ей художника. Федор Константинович танцевал плохо, немецкой богемы не переносил, А кроме того, наотрез отказывался превращать фантазию в мундир, к чему в сущности сводятся бальные маскарады. Сошлись на том, что он пойдет в полумаске и смокинге, года 4 тому назад сшитом и не более 4 раз надеванном. А я пойду, — начала она мечтательно, но осеклась. — Только, умоляю, не боярышней и не коломбиной, — сказал Федор. — Вот именно, — презрительно возразила она. — Ах, уверяю, тебя будет страшно весело, — добавила она, мягко видя, что он приуныл. Ведь в конце концов мы будем одни среди всех, мне так хочется. Мы будем целую ночь вместе, и никто не будет знать, кто ты, и я придумала себе костюм специально для тебя. Он добросовестно представил себе ее с голой нежной спиной и голубоватыми руками. Тут же контрабандой проскользнули чужие возбужденные хари, хамская дребедень громкого немецкого веселья. Обожгли пищевод поганые спиртные напиточки, отрыгнуло с крошеным яйцом бутербродов. Но он опять сосредоточил вращающуюся под музыку мысль на ее прозрачном виске. — Конечно, будет весело, конечно, пойдем, — сказал он с убеждением. Было решено, что она отправится туда в 9, а он последует через час. Стесненный пределом времени, он не сел после ужина за работу, а проволандился с новым журналом, где дважды вскользь упоминался Кончеев. Эти случайные ссылки, подразумевавшие общепризнанность поэта, были драгоценнее самого благожелательного отчета. Еще полгода тому назад это бы возбудило в нем Сальериеву муку, а теперь он сам удивился тому, как безразлична ему чужая слава. Посмотрев на часы, он медленно стал раздеваться. Затем вытащил сонный смокинг, задумался. Рассеянно достал крахмальную рубашку, вставил увертливые запонки, влез в нее, содрогаясь от ее угловатого холодка. Замер на минуту, бессознательно натянул черные с лампасами штаны и, вспомнив, что еще утром надумал вычеркнуть последнюю из накануне написанных фраз, нагнулся над и так измаранным листом. Перечтя, он подумал, а не оставить ли все-таки? Сделал птичку, вписал добавочный эпитет, застыл над ним и быстро всю фразу похерил. Но оставить параграф в таком виде, то есть повисшим над бездной, с заколоченным окном и обвалившимися ступенями, было физически невозможно. Он просмотрел подготовленные для заданного места заметки, и вдруг тронулась и побежала перо. Когда он опять взглянул на часы, был 3 утра, знобило, в комнате все было мутно от табачного дыма. Одновременно донесся звяк американского замочка, мимоходом из передней в его полуоткрытую дверь Зина увидела его, бледного, с разинутым ртом, в расстегнутой крахмальной рубашке, с подтяжками, висящими до пола, в руке перо, на белизне бумаг чернеющая полумаска. Она с грохотом у себя заперлась, и все стало опять тихо. — Хорош! — вполголоса проговорил Федор Константинович. — Что я наделал? Он так никогда и не узнал, в каком Зина ездила наряде. Но книга была дописана. Спустя месяц, в понедельник, перебеленную рукопись он понес Василью, который еще осенью, зная его изысканиях, Полу предложил ему напечатать «Жизнь Чернышевского» в издательстве «Прикосновенном газете». Затем в среду Федор Константинович был в редакции, мирно беседовал со старичком Ступишиным, носившим в редакции ночные туфли, любовался на горестно и скучно кривившийся рот секретаря, кого-то отшивавшего по телефону. Вдруг открылась дверь кабинета, наполнилась до краев громадой Георгия Ивановича, который с минуту черно смотрел на Федора Константиновича, а затем бесстрастно сказал: «Пожалуйте ко мне», и посторонился, чтобы дать ему проскользнуть. Ну что, прочли? — спросил Федор Константинович, севший по ту сторону стола. — Прочел, — ответил Васильев угрюмым басом. — Я бы, собственно, хотел, чтобы это вышло еще весной, — бодро сказал Федор Константинович. — Вот ваша рукопись, — вдруг проговорил Васильев, насупив брови и протягивая ему папку. — Берите. Никакой речи не может быть о том, чтобы я был причастен к ее напечатанию. Я полагал, что это серьезный труд. Оказывается, что это беспардонная, антиобщественная, озорная отсебятина. Я удивляюсь вам.
— Ну, это, положим, глупости, — сказал Федор Константинович.
— Нет, милостивый государь, вовсе не глупости, — взревел Васильев, гневно перебирая вещи на столе, катая штемпель, меняя взаимоположение безответных, случайно, без всяких надежд на постоянство счастья, сочетавшихся книг для отзыва. Нет, милостивый государь, есть традиции русской общественности, над которыми честный писатель не смеет глумиться. Мне решительно все равно, талантливы вы или нет. Я только знаю, что писать пасквиль на человека, страданиями и трудами, которого питались миллионы русских интеллигентов, недостойно никакого таланта. Я знаю, что вы меня не послушаетесь, но все-таки... И Васильев, поморщившись от боли, взялся за сердце. Я, как друг, прошу вас, не пытайтесь издавать эту вещь. Вы загубите свою литературную карьеру, помяните мое слово, от вас все отвернутся.
— Предпочитаю затылки, — сказал Федор Константинович. Вечером он был приглашен к Чернышевским, но Александра Яковлевна в последнюю минуту его отменила. Ее муж лежал в гриппе с очень высокой температурой. Зина ушла с кем-то в кинематограф, так что он встретился с нею только на следующий вечер.
Первый клин боком, как сострил бы твой вотчим. — ответил он на ее вопрос о книге, и, как писали в старину, передал ей вкратце разговор в редакции. Возмущение, нежность к нему, желание чем-нибудь тотчас же помочь выразились у нее порывом возбужденной и предприимчивой энергии. — Ах, так! — воскликнула она. — Хорошо же. Я добуду денег для издания, вот что я сделаю. — Ужин ребенку и гробик отцу, — сказал он. И в другое время она бы обиделась на эту вольную шутку. Она где-то заняла 150 марок, добавила 70 своих, с трудом отложенных, за зиму. Но этой суммы было недостаточно, и Федор Константинович решил написать в Америку дяде Олегу, постоянно помогавшему его матери, присылавшему изредка ему по нескольку долларов. Составление этого письма он со дня на день откладывал, так же, как откладывал, несмотря на Зинины уговоры, попытку поместить свою вещь в толстом журнале, выходящем в Париже, или заинтересовать ею тамошнее издательство, напечатавшее кончеевские стихи. Она затеяла в свободное время переписку рукописи на машинке в конторе родственника и набрала у него же еще 50 марок. И осердила вялость Федора. Вследствие ненависти ко всяческой практической суете. Он, между тем, беззаботно занялся сочинением шахматных задач, рассеянно ходил на уроки и ежедневно звонил Чернышевской. У Александра Яковлевича грипп перешел в острое воспаление почек. Через несколько дней в книжной лавке он заметил рослого, дородного господина с крупными чертами лица в черной фетровой шляпе. Из-под нее каштановый клок, приветливо и как-то даже поощрительно взглянувшего на него. «Где я встречал его?» — быстро подумал Федор Константинович, стараясь не смотреть. Тот подошел, подал ему руку, щедро, наивно, безоружно распялив ее, заговорил, и Федор Константинович вспомнил. «Буш!» 2,5 года тому назад, читавший в кружке свою пьесу, недавно он ее выпустил в свет. И теперь, толкая Федора Константиновича боком, локтем, с детской дрожащей улыбкой на благородном, всегда слегка потном лице, он достал бумажник, из бумажника конверт, из конверта вырезку, бедненькую рецензию, появившуюся в рижской газетке. «Теперь, — сказал он с грозной многозначительностью, — эта вещь выйдет и по-немецки. Сверх того, я сейчас работаю над романом».
Федор Константинович попробовал уйти от него, но тот вышел из лавки с ним и предложил себя в попутчики. А так как Федор Константинович шел на урок и, значит, был связан маршрутом, то единственное, чем он мог попытаться избавиться от Буша, было ускорить ход. Но при этом так участилась речь спутника, что он в ужасе замедлил шаг снова.
«Мой роман, — сказал Буш, глядя вдаль и слегка протянутый в бок рукой в дребезжащей манжете, выпиравший из рукава черного пальто, останавливая Федора Константиновича, — это пальто, черные шляпы и кудря делали его похожим на гипнотизера, шахматного маэстро или музыканта. Мой роман — это трагедия философа, который постиг абсолют формул. Он разговаривается и говорит, Буш, как фокусник, извлек из воздуха тетрадь и стал на ходу читать. Нужно быть набитым ослом, чтобы из факта атома не дедуцировать факта, что сама Вселенная лишь атом, или правильнее будет сказать какая-либо триллионная часть атома. Это еще гениальный Блез Паскаль интуитивно познавал. Но дальше Луиза.
При этом имени Федора Константинович вздрогнул и ясно услышал звуки гренадерского марша. «Прощай, Луиза, отри слезы с лица, не всяко пуля бьет молодца!» И это затем продолжало звучать, как бы за окном дальнейших слов Буша.
«Напрягите, дорогая, внимание! Сперва поясню на примере фантазии. Допускается, что некто физик сумел разыскать среди абсолют немыслимой суммы атомов, из которых скомпоновано все, фатальный атом тот, к которому применяется наше рассуждение. Мы предполагаем, что он додробился до самой малейшей эссенции этого как раз атома, в который момент тень руки
физика,
падает на нашу Вселенную с катастрофальными результатами, потому что Вселенная есть последняя частичка одного, я думаю, центрального атома, из которых она же и состоит. Понять нелегко. Но если вы это поймете, то вы все поймете. Прочь из тюрьмы математики. Целое равно наимельчайшей части целого. Сумма частей равна части суммы. Это есть тайна мира, формула абсолют бесконечности. Но, сделав таковое открытие, человеческая личность больше не может гулять и разговаривать. Закройте рот, Луиза! Это он обращается к одной малютке своей подруги жизни, снисходительно добродушно добавил Буш, пожав могучим плечом. «Если вы интересуетесь, я вам когда-нибудь сначала почитаю», — продолжал он, — «тема колоссальная, а вы, смею спросить, что делаете?»
«Я», — проговорил Федор Константинович, усмехнувшись,
— «я тоже написал книгу о критике Чернышевском, а найти для нее издателя не могу». «А, популяризатор германского материализма!» Предателей Гегеля, гробианов, философов, очень почтенно. Я все более убеждаюсь, что мой издатель охотно возьмет ваш труд. Он комический персонаж, и для него литература — закрытая книга. Но я у него в положении советника, и он выслушивает меня. Дайте мне ваш телефонный номер, я завтра с ним свяжусь, и если он, в принципе, соглашается, то пробегу ваш манускрипт и смею надеяться, что рекомендую его самым льстивым образом.
— Какая чушь! — подумал Федор Константинович, а потому был весьма удивлен, когда на другой же день Добряк действительно позвонил.
Издатель оказался полненьким, жирным носом мужчины, чем-то напоминавшим Александра Яковлевича, с такими же красными ушами и черными волосиками по бокам отшлифованной лысины. Список им уже изданных книг был мал, но чрезвычайно разнообразен. переводы каких-то немецких психоаналитических романов, сделанные дядей Буша, «Отравительница» Аделаиды Светозаровой, сборник анекдотов, анонимная поэма «Ас». Но среди этого хлама были две-три настоящие книги, как, например, «Прекрасная лестница в облаках» Германа Лянде и его же «Метаморфозы мысли». Буш отозвался о жизни Чернышевского как о пощечине марксизму. О нанесении кои Федор Константинович при сочинении немало не заботился, и при втором свидании издатель, человек, по-видимому, милейший, обещал книгу напечатать к Пасхе, то есть через месяц. Аванс он не давал никакого, с первой тысячи проданных экземпляров предлагал 5%, но зато со следующей доводил авторские до 30%, что показалось Федору Константиновичу и справедливым, и щедрым. Впрочем, к этой стороне дела он чувствовал полнейшее равнодушие, другое заполняло его. Пожав влажную руку сияющего Буша, он вышел на улицу, как балерина вылетает на сиренево освещенные подмостки. Моросивший дождь казался ослепительной росой, счастье стояло в горле, радужные ореолы дрожали вокруг фонарей, и книга, написанная им, говорила с ним полным голосом, все время сопутствуя ему, как поток за стеною. Он направился к конторе, где служила Зина. Против этого черного дома, с добрым выражением окон, наклоненного к нему, он нашел пивную, ей указанную. — Ну что? — спросила она, быстро войдя. — Нет, не берет, — сказал Федор Константинович внимательно, с наслаждением следя за угасанием ее лица, играя своей властью над ним, предвкушая восхитительный свет, который он сейчас вызовет. Жизнь Чернышевского. Набоков точно воспроизводит только факты, но самые безобидные из них иронически преображаются. В пересказ суховатого письма отчета вклинивается неожиданный эпитет. События, удаленные друг от друга и незаметные в потоке повседневности, комически сталкиваются и пародийно нагнетаются. В гротесково-карнавальные сценки разворачиваются скупые мемуарные свидетельства. Как Набоков обращается с источниками, видно из их сопоставления с повествованием. Можно назвать основные из них. Юрий Стеклов, Николай Гаврилович Чернышевский, его жизнь и деятельность, тома 1 и 2, издание 2, исправленное и дополненное, Москва-Ленинград, 1928 год, отсюда Набоков в основном заимствует нужные ему отзывы современников. Николай Гаврилович Чернышевский в Сибири, переписка с родными, выпуски с 1 по 3, Санкт-Петербург, 1912-1913 годы. Николай Гаврилович Чернышевский, литературное наследие, тома с 1 по 3, автобиографии, дневники, переписка, Москва-Ленинград, 1928-1930 годы. В дальнейшем ссылки на издания Юрий Михайлович Стеклов, Николай Гаврилович Чернышевский, его жизнедеятельность и полное собрание сочинений Николая Гаврилова Чернышевского, Москва, 1939-1933 годы, даются в сокращении: фамилия, том, страница.